«Маму», – посочувствовал капитан. «Возьмем с собой?» «Чему бы нет». Капитан подъехал к бычку и стал подталкивать его к стаду. Сначала он сопротивлялся, но ему явно хотелось быть вместе со взрослыми животными. В конце концов бычок сдался и присоединился к нашим животным. Под палящими лучами солнца мы проехали добрых полмили по песчаным холмам, когда нас нагнал тот наездник. Мы услышали стук копыт его лошади, и я повернулся в седле. «Что ж», – спокойно произнес капитан, – «вообще-то мы рады любой помощи». Ему, должно быть, трудно пришлось в течение этих дней, но он совсем не выглядел усталым. Напротив, казался довольным и сытым, словно все это время очень хорошо питался. Он подъехал и сказал: «Привет, я скучал по вам, парни». Это был Джилл Крист. Глава 18. «Так вам удалось выжить?» – воскликнул Джилл Крист. «Да, всем нам», – ответил я. «А где ты был?»
«Искал вас. Скитался по прерии».
«Должно быть, тебе понравилось вести жизнь отшельника?» – съязвил капитан. Джилл Крист резко обернулся, но лицо капитана ничего не выражало. Он смотрел на него невинно, как младенец. Джилл Крист снова повернулся ко мне.
«Я вижу, мы потеряли часть стада. Но ведь теперь нет смысла продолжать путь с таким небольшим количеством скота».
«Говядина есть говядина», – возразил я. «Не думаю, что люди на приисках от нее откажутся». Он хотел было еще что-то сказать, но передумал. Дернул за повод и поскакал прочь, догонять Лина.
«Заметил?» – спросил я капитана. «Он ведь даже ничего не спросил про бизона. Обычно люди интересуются, что стало с их друзьями».
«Ну, может, он уже знает?» – предположил капитан. «Может, он знает гораздо больше нашего. Но если этот парень жил все время один в прерии, он самый удачливый охотник из тех, что мне доводилось видеть». Мы проехали еще немного в молчании, и капитан спросил. «Однако он прав насчет стада. Зачем мы гоним эти жалкие остатки? Животные измотаны, потеряли в весе. Хотя прииск нуждается в говядине, но этого будет слишком мало».
«Мы обещали доставить скот», – отрезал я.
«И сделаем это даже, если ко времени нашего прибытия туда останется одна корова. Но у меня есть предчувствие. Все еще переменится. Мы наберем большое стадо. Где Тайрелл? Где Орин? Я верю, они неподалеку. И если еще живы, то у них тоже стадо. Могу поспорить». Хотя Орин и стал адвокатом, он еще в состоянии не только читать умные книжки. Он найдет знаки на земле, на траве и пойдет по следу, тем маршрутам, которым, как ему известно, идем и мы. И ему все будет ясно, так, словно мы оставили для него письмо. Следы расскажут ему о нас все, даже то, что невозможно передать словами. Если он не найдет следов нашего стада там, где они должны быть, он соберет свое собственное и погонит вперед. Сейчас важнее выяснить, что случилось там, в другом месте, что произошло с Логаном, почему он сам не в состоянии справиться со своей проблемой, кто грозится его повесить, для чего ему понадобилось стадо. «Да все довольно просто», – отозвался капитан. «Если такой человек, как Логан, не может справиться сам, он либо болен, либо ранен, либо сидит в тюрьме. Зная его, я бы сказал, что он за решеткой. Он слишком хитер и храбр, чтобы его серьезно ранили».
«Что ж, ты, наверное, прав.
Многие парни в тех местах быстры на расправу. Они неплохие ребята, но лучше их не заводить».
«Ну, а зачем ему стадо?»
«Да бог его знает. Жителям тех мест оно нужно для того, чтобы прожить зиму, не умереть с голоду. Это и так понятно. Возможно, они доохотились до того, что истребили всех животных в округе. А ты вообще задумывался, как будем перегонять скот через горы?» – спросил капитан. «Я бывал в тех местах. Ну, всегда лишь проезжал мимо, но гнать скот мне еще там не приходилось. Горные тропы
такие узкие. Стоит человеку сделать один неверный шаг и летит в пропасть. Мы пересекали теперь холмистую песчаную местность. Воды здесь стало маловато. Где-то впереди текла река Соскочеван, или, как ее называют индейцы, река, которая петляет. Животные с трудом преодолевали пески. Время от времени коровы останавливались, не желая двигаться дальше. Воды не было видно, а жара стояла невыносимая. Подъехал капитан, вытирая пот со лба. «Надо найти воду, Тель. У нас мало лошадей, они уже почти выдохлись. Для таких долгих переходов нужно иметь по 3-4 на человека. Я совсем не против». Весь день пришлось гнать скот по пескам, и только к вечеру удалось обнаружить небольшое озеро с довольно сносной на вкус водой. Животные вошли далеко в воду и принялись ее жадно пить. К тому времени, когда мы согнали стадо на ночь, Лин развел огонь. Я оставил капитана и Бренди охранять животных, а сам вместе с Джилл Кристом поскакал к лагерю. Ребята славно потрудились в этот день и заслуживали вознаграждения. Даже Джилл Крист работал на совесть, и я не преминул это отметить. Он посмотрел на меня. «Вот уж не думал, что ты замечаешь». «Зря, я все вижу. Ты хорошо справился со своей частью работы. У тебя отличная команда». «Да, капитан стоит двоих, да и вообще всех нас вместе взятых. И он уже успел позабыть больше, чем многие из нас когда-нибудь узнают». Мы подъехали к лагерю. И Джилл Крист спросил, когда я спешился: «А ты и правду решил проделать весь этот путь?» Мои намерения никогда не были более серьезными. «Тебе это не удастся, Секет. Никто еще не проводил скот через горы. Никто не может этого сделать». Я задержался на минуту, ухватившись руками за седло и глядя из-за него на Джилл Криста. «Есть парни, которые надеются, что нам это не удастся. Они изо всех сил стараются ставить палки нам в колеса. Но они не понимают, с кем связались. А может, это ты не понимаешь? Мы легко справились с ними недавно. Послушай меня, Джилл Крист. Если они хотят нас остановить, пусть для этого больше не посылают желторотых юнцов. Только потому, что парень умеет стрелять, он еще не может считаться настоящим бойцом. Если бы мы стали драться с ними серьезно, из всей этой шайки не осталось бы ни одного. И мне страшно представить, что бы осталось от этих головорезов, если бы на них напал отряд индейцев». Джилл Крист спешился. Он хотел было возразить мне, но что-то его остановило. Я стал собирать хворост и ветки для костра. Все, что годилось для поддержания огня. Лин посмотрел на меня, когда я бросил около него охапку сучьев. «Приходил индейский мальчик. Он сказал, нас кто-то преследует. Много всадников». Лин произносил это на особом западном жаргоне. Разрезая мясо на куски, он добавил: «Индейцы не видели самих всадников, только слышали топот копыт и столб пыли».
«Пыли?»
«Да, пыли. Очень много пыли». Подошел Джилл Крист и сел рядом. «Говорите, приходил кто-то?»
«Индейцы», — ответил я.
Кто-то видел неподалеку индейцев.
И я ему не лгал, хотя не знал точно, слышал ли он весь наш разговор или нет.
Вскоре стали подъезжать остальные. Сидя по другую сторону костра, Джилл Крист не спускал с меня глаз. «Я и понятия не имел, что ты тот самый Секет, который служил в 6-й кавалерии. Ходили слухи, что ты отлично стреляешь. Люди всякое болтают». Капитан сплюнул в огонь. «Это не сплетни. Можешь услышать то же самое и от меня, Джилл. Я все видел своими глазами. Лучшего стрелка не найти».
«Да ты еще не всех видел в деле», — Джилл Крист хмыкнул. «Например, как я стреляю».
«Очень надеюсь, что и не увижу», — сухо ответил капитан. Джилл Крист уставился на него. «Как это понимать? Я не люблю смотреть, как убивают человека. Тебя или кого другого, все равно».
«А я и не дам себя убить», — капитан улыбнулся.
«Я похоронил 20 парней, которые считали так же. Ночь выдалась спокойная. Мы поели и отправились спать, уставшие как собаки. Звезды в небе сияли ярко, как лампы, но мы заснули почти сразу. Когда работаешь до того, что уже плохо видишь, естественно, засыпаешь, лишь коснувшись головой земли. Нам выпали долгие дни, заполненные тяжелым трудом, к
когда не оставалось времени на послеобеденный сон и когда животные томились от жажды. Только я и капитан долго сидели у костра. Меня терзали думы о том, что будет дальше. У нас кончился кофе и была на исходе провизия, хотя мы старались как можно меньше ее расходовать. Осталось только повернуть на север, к форту Карлтон, и пополнить запасы. Отклонение от маршрута здорово нас задержало бы. Но из форта должна быть проторенная дорога на запад. Следуя по ней, мы, наверное, даже сэкономим время. «Хорошо», — сказал я, — «повернем на север». О чем размышлял капитан, я не знал или не догадывался, пока он сам не сказал. «Хочешь, я вернусь назад и посмотрю, кто это там едет за нами? Возможно, это наши враги?» «Нет, только не ты. Кто угодно, но не ты. Я поеду сам. Но ты же устал, парень. Тебе нужно отдохнуть». «Почему ты, старый охотник на бизонов, говоришь, что я устал? А как насчет тебя?» «Ну, если что-то случится со мной, небольшая потеря. А если погибнешь ты, нам всем конец». «Что ж, не буду спорить. Останься здесь на всякий случай. Боюсь, нам не избежать неприятностей». С этими словами я встал и пошел к лошади. Было совсем темно, но мой конь привык к ночным вылазкам. И мы быстро нашли тропку, которая вела от ручья к обрыву. На востоке я заметил огонь. Стараясь держаться в тени, я ехал по ночной тропе. Только едва слышный стук подков до шорохи ночного леса. Я ехал навстречу опасности, туда, где человеческая жизнь могла не стоить и цента, и где легко было с ней распрощаться. Но я не буду лгать, скажу прямо, что мне это нравилось. Моя лошадь прекрасно держалась в темноте, двигаясь как кошка на мягких лапах. Она знала, что мы едем туда, где может запахнуть жареным, но и ей это тоже нравилось. Я угадывал ее состояние по тому, как она двигалась. Если долго ездишь верхом, постепенно начинаешь чувствовать настроение лошади. Вообще-то одинаковых животных нет. Я становился другом каждой своей лошади, и они это понимали. Они понимали, что мы вместе словно единое целое. Время от времени я останавливался и прислушивался. Нельзя запросто прогуливаться в незнакомом месте. Мы достигли болота, поросшего густой травой, которая тянулась вдоль берега реки. Здесь слышался плеск воды, в воздухе чувствовалась сырость. Лошадь навострила уши, и мы неторопливо двинулись вперед. Я не различал необычных звуков и не улавливал тревожных запахов. Но вдруг порыв ветра донес до меня знакомый запах дыма костра, смешанный с другим, совершенно определенным, присущим только стаду коров. Я осторожно двинулся через высокий кустарник, а когда он кончился, натянул поводья. Здесь паслось стадо. Огромное стадо. До меня доносились привычные ночные звуки. Негромкое ворчание, возня животных, стук рогов друг от друга, громкое пыхтение, когда одно из животных потягивалось. У меня зародилось доброе предчувствие, но сначала найти костер. Я тронул поводья и тихо выехал из зарослей, чтобы не разбудить животных. Объезжая стадо, я заметил, что в нем были и домашние животные, и дикие, с длинными рогами. Огонь горел неподалеку, на пригорке. Он отбрасывал свет на листву и стволы деревьев. Я ехал медленно, так словно совершал обычный ночной объезд вокруг собственного стада. По спокойному поведению лошади понял, что этих животных она знает, так что я опустил поводья, и она сама шагом направилась к костру. Тайрел сидел у огня и, даже не подняв головы, сказал: «Добро пожаловать, Тель, мы по тебе скучали». Я спешился и обнял его. Секеты снова были вместе. Глава 19. «Ты собрал несколько сотен голов!» — воскликнул я. «Похоже на то. Но у нас есть потери. Сейчас в стаде где-то 900 голов скота. Часть погибла во время набега бизонов, а несколько коров пропало в песчаных холмах. И животные измучены. По последним подсчетам у нас 32 коровы», — сообщил я. «А как у вас с провиантом?» «Запасов много. Орин присоединился к нам со своими повозками. Только мы недооценили аппетиты наших ребят. Надолго еды все равно не хватит. Поэтому решили завернуть в Форт Карлтон. Я тоже так планировал. У нас нет кофе, а что касается остального, мы уже почти совсем перешли на подножный корм. С наступлением утра я подниму стадо и переведу на свежее место, а потом приеду к вам. Надо дать ребятам возможность как следует подкрепиться. А что у тебя с оружием? Нам едва хватило пуль в последней схватке. Пока не жалуемся. Кофе был очень вкусным. Мы сидели у костра, рассказывая друг другу о наших приключениях. И обсудили, конечно, какого рода неприятности могли постигнуть Логана. «Кто бы они ни были, — сказал Тайрелл, — это люди из Канады, по крайней мере те, с которыми я разговаривал. Похоже, что Логан о чем-то узнал и угрожает им большим разоблачением. Я допил кофе, сел на лошадь и отправился в свой лагерь. Мы договорились о месте встречи, которое Тайрелл приметил еще накануне. Брэнди стоял на страже, и я сообщил ему о том, что утром мы снимаемся с места. «Здесь все спокойно», — доложил он, а потом спросил. «Мистер Секет, я не очень-то опытен, и кое-что мне непонятно. Почти все стадо состоит из бычков. Почему же вы называете их коровами?» «Просто привычка так говорить. В большинстве мест ты услышишь то же самое». Я улегся спать с легким сердцем и впервые за несколько последних дней спал спокойно. Тайрелл и Орин были живы и рядом, а завтра мы должны воссоединиться. Большую часть моей жизни я охотился в одиночку, и даже если входил в различные компании, все равно, по существу, я оставался один. А теперь братья вместе со мной, и это обстоятельство делало меня чертовски счастливым. Они много пережили в жизни. Тайрелл был женат, имел собственное ранчо. Орин выучился на юриста, получил разрешение на частную практику и даже стал заниматься политикой. Он самый образованный из всех нас. И достигнутое для него не предел. Мы собрали все стадо в низине, окруженной холмами. И наши ребята, наконец, съехались вместе. Я заметил, что Джилл Крист сразу же подъехал к бизону. И они долго о чем-то говорили. Флеминг пару раз проехал мимо них, не останавливаясь. Хотя мне показалось, что они ему успели что-то передать. Мы пустились в путь на рассвете. Но сначала дали животным возможность спокойно попастись. И только после этого погнали стадо с привычной для нас скоростью. В полдень сделали передышку. Выпили кофе и поели мясо. Потом отправились дальше. 2-3 часа давали животным возможность спокойно пастись, а потом 2-3 часа подряд гнали их, пока они не уставали снова. Таким образом мы проходили 12 миль за день и не позволяли скоту слишком переутомляться. Конечно, мы меняли направление в зависимости от качества травы и наличия воды поблизости. Беспокоило меня только одно, что те, кто пытался нас остановить, вряд ли откажутся от своей цели. И в следующий раз мы встретимся, скорее всего, с более опасными людьми. Кроме того, по словам Баптиста, впереди места еще более дикие и труднопроходимые по сравнению с тем, что мы уже преодолели. Пока у нас еще не возникало трений с индейцами, не считая того случая в Дакоте. Но следы индейцев мы изредка встречали на своем пути. Индейцы не имели понятия о границах и странствовали где хотели. Правда, каждое племя знало свои владения, охотничьи угодья, но случалось, что более сильное племя выбивало с насиженного места более слабое. Форт Карлтон, или как его еще называли Карлтон Хаус, находился в нескольких днях езды к северу. Оттуда мы могли отправиться сразу на запад, через горы, и так быстро, как позволило бы состояние стада. Ранее этот край называли страной принца Руперта. Обширная и очень живописная страна стала теперь яблоком раздора из-за стремлений Луиса Райла установить здесь временное правительство. Мы мало что знали о сути спора, только отдельные детали. Да и не хотелось вникать в то, что нас не касалось. Мы лишь догадывались, что некоторые американцы и канадцы надеялись заполучить в собственность эти земли, а потом их продать. Выселив отсюда коренных жителей, метисов. Лин снова стал поваром Баптиста лишь помогал ему теперь готовить и в основном правил лошадьми, сидя в повозке. «Берегите лошадей», — предупредил он меня. «Местные индейцы сейчас на тропе войны. Они могут украсть их у вас». Прямо скажем, своевременное предупреждение. Ведь нам и так не хватало лошадей. Мы надеялись приобрести еще несколько в форте Карлтоне. Но Баптиста покачал головой в знак сомнения. «Там лошадей мало, да и те плохие». Он помолчал и посмотрел на меня. «А ты очень хороший наездник. Здесь есть место, где водятся дикие лошади. Но и медведей там полно. Очень большие медведи и хитрые. Это место называется Коварные холмы. День за днем мы продвигались на север. Длина наших дневных переходов зависела от качества травы. Кое-где прошли дожди, и трава выросла сочная и высокая. Но попадались такие равнины, где все чахло из-за отсутствия воды. Зато соляных болот и песчаных холмов было хоть отбавляй. Бизоны встречались часто. Мы охотились на них, оленей и горных баранов. И мясо не сходило у нас со стола. И волки от нас не отставали. Они брели за стадом в ожидании подходящего момента, чтобы напасть на зазевавшегося бычка. И это им несколько раз удавалось. Однажды бычок полез в болото, чтобы напиться, и завяз там. Тайрелл пришпорил лошадь и поспешил на его испуганный зов, но волки все же опередили его. Одного он уложил тут же, когда тот вцепился животному в загривок. Однако было уже поздно, и капитан пристрелил бычка, прекратив его мучение. Мы разбили лагерь в Коварных холмах, когда внезапно на нас навалились неприятности. Бренди как раз пошел за своей порцией кофе. А Джилл Крист и Бизон сидели у костра, греясь перед ночным дежурством. Мы с Ориным только что вернулись в лагерь после вечернего дозора. И Орин уже спешился и распрягал лошадь. Мы стояли под деревьями, и от костра нас не было видно. Лин хозяйничал у огня, Баптиста чинил разорванное лассо. Капитан и Ханни тоже подъехали. А Тайрелл, Флеминг и Шорти пасли стадо. Так вот, Бренди прихрамывал. Он упал с лошади, когда напали бизоны, и повредил ногу, но ничего нам не сказал. И мы так бы и не узнали об этом, если бы не тот случай. Бренди весь день провел на коне и теперь заметно щадил ногу, стараясь на нее не ступать. Многие из нас пострадали, но мы воспринимали это спокойно, как неизбежные издержки нашей работы. Вдруг бизон взорвался. «В чем дело, маменькин сынок? Хочешь, чтобы мы тебя пожалели?» «Ничего подобного. Я работаю наравне со всеми». Бизон выхватил сук из сложенных на ночь дров. «Где болит, парень? Здесь?» И ударил Бренди по больной ноге. Бренди резко повернулся к нему. «Брось палку, бизон, и перестань меня донимать. Понял?» «Или что?» — хихикнул бизон. Орин появился из-за дерева. «Или будешь иметь дело со мной?» «Это мое дело, мистер Секет», — возразил Бренди. «Я разберусь с ним». Бизон был в два раза здоровее Бренди и на много лет старше. Орин выступил вперед. «Да, Бренди, он нанес обиду тебе. Но раз этот человек работает на меня, он решил проигнорировать мои советы. Ты окажешь мне большую любезность, если передашь его мне».
«Вот как?» Бизон встал. «Отойди, парень. Я с большим удовольствием вытрясу душу из этого адвокатишки. Я ему покажу кое-что, чего он ни в одной книге не найдет».
Бизон направился к Орину. Тот даже не двинулся с места. Я тоже вышел из-за дерева. Подъехали капитан и Ханни, и все мы наблюдали, как Бизон надвигается на Орина, размахивая увесистыми кулаками. Орин ловко увернулся влево, и удар не достиг своей цели. В то же время он достал Бизона левой-правой в живот. Удар был сильным, но Бизон повернулся, ловко как кошка, и приготовился к броску. Левый кулак Орина пришелся ему по скуле, но Бизон ринулся вперед в надежде схватить противника. Орин уклонился, нанес еще один удар в грудь и два быстрых по лицу. Наклонив голову, Бизон сгреб Орина в охапку, пытаясь поднять его и силой бросить на землю. Однако он упустил время, и Орин дал ему пинок по ноге. Здоровяк упал, но тут же подпрыгнул, словно мячик. Левый кулак Бизона опустился на голову Орина, и тот пошатнулся. Снова удар в живот, и оба противника сцепились. Бизон издал победный клич, сомкнул руки на спине Орина и стал сжимать его, как кольцо удава. Он был нечеловечески силен. Его руки размером соответствовали ноге нормального мужчины. Бизон уперся ногами в землю и стал сгребать Орина, как тростинку, с явной целью сломать ему позвоночник. Орин начал задыхаться. Пару раз он смазал своего противника по лицу, но все напрасно. Однако же мой брат не зря прошел через многие схватки. Он выбросил вперед ноги, сделав рывок к земле. Это внезапное движение разорвало кольцо рук, и тут уж Орин действовал очень быстро. Он как угорь выскользнул из стальных объятий великана и уже опять крепко стоял на ногах. Первым ударом слева он разбил Бизону нос. Противник снова наклонился и попытался подобраться поближе. Но Орин оттолкнул его, а когда он опять двинулся на него, быстрым движением сбил с ног. Бизон медленно поднимался с земли. Орин ждал, зная, что крупному противнику легче победить на земле. «В чем дело, Бизон? Что-то случилось?» Став теперь более осторожным, Амбал, широко расставив руки, медленно двинулся.